Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона, и в этой получасовке такие информационные поводы о том, кто кого и за что будет судить. Поговорим непременно прямо сейчас, ну а после этого об азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая прошла в Санкт-Петербурге, и много интересных вопросов были подняты в ходе разнообразных сессий. Поворот России на восток очевиден. Вот чем он обернется, выясним в беседе с экспертом. Ну, а пока что приветствую, как обычно, Валерия Тартарова, режиссера-документалиста. Валерий, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Не хочется быть обычным, постараюсь быть оригинальным.
Хорошо, да, будем оригинальными, но мало оригинальности, кстати, в некоторых идеях, которые бродят в головах у руководителей Евросоюза. Глава дипломатии Жозеп Боррель сказал, что идут дискуссии по поводу организации Международного трибунала по Украине, но пока что не решили еще страны-участники, то есть страны ЕС, нужно ли еще что-то, помимо Международного уголовного суда, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Вот он сказал следующее. А почему оригинальности в этом мало? Прослеживается, конечно, история Сербии, когда, разумеется, были преступления с обеих сторон, в гражданской войне иначе и не бывает. Однако львиная доля приговоров, особенно там пожизненных, досталась именно сербам, а вовсе даже не боснийцам, и не хорватам, и не представителям других сторон конфликта. Вот что скажете по этому поводу? Зачем организовывать трибунал, если еще непонятен исход конфликта?
Ну, прежде чем ответить на вопрос «зачем?», у меня есть на этот счет своя версия. Я обращаю ваше внимание, Алексей, что не называются страны, между которыми возникла дискуссия по поводу трибунала в отношении России. Я вижу в этом намек на то, что лидеры этих стран просто не хотят светиться, потому что сама по себе идея, она не то чтобы вызывающая какая-то, да, уж мы всего наслушались со времен, по-моему, Боинга, да и даже раньше, по поводу этих трибуналов, по поводу империи зла, которые нас называют. Мне кажется, что вот лидеры стран договорились вообще не афишировать эти разногласия поименно, потому что вот в обществе, сохраняющем маломальскую адекватность, такого рода вопросы и дискуссии могут восприниматься, я не побоюсь этих слов, как дискуссии между безнадежно больными и еще теми, у кого есть шанс выйти на свободу.
Амбулаторными, что ли?
Ну да, я имею в виду, что...
Которые так дома вообще, но иногда посещают лечебное учреждение и там им ставят капельницы разнообразные.
А вот этот старик, назначенный злым демоном эпохи, да, вот в жизни Евросоюза, Жозеп Боррель, он уже наговорил на много статей, между прочим, вот со стороны, по крайней мере, российского правосудия. Он нас и фашистами называл как бы нечаянно и призывал к победе и войне до победного конца. Мне кажется, у него такая вот ролевая игра быть злым демоном, русофобом, для того, чтобы поддерживать на плаву вот эту русофобскую повестку. Вообще, мне кажется, как только спадают тренды, там, то ли это малазийский Боинг сбитый, то ли это Буча, то по восходящей выдумывают что-то новое. В этом случае дискуссии по поводу трибунала в отношении России – это то, что надо таблоидам для поддержания антироссийской повестки дня. Вот я так это вижу. Хотя фраза сама по себе банальная, уже ставшая мемом, да, такая режиссерская, я так вижу. Но судя по логике событий, за этим нет никакого рационализма. Потому что люди, которые усиленно закрывали глаза все годы противостояния гражданского на Донбассе, но они не могут не знать в принципе из секретных или из полусекретных докладов, что на Украине ВСУ убивали мирных граждан, включая несколько сот детей. Это же факты, которые, ну, в специальных закрытых докладах, они, конечно же, фигурируют. И нам просто надо всегда об этом напоминать. Впрочем, как и, например, о биологических лабораториях, найденных на Украине, ведь тоже съехала эта тема из повестки дня. Так не надо делать. Мы в информационной войне, собственно говоря, и не обязаны выигрывать, да, вот соответствуясь анекдотам, сообразуясь, как наши на танке решили попить кофе в Париже, да, и попивая кофе, друг другу говорили, все-таки в информационной войне мы проигрываем. Но если мы однажды, Алексей, вот на что я хотел бы обратить внимание, совсем не шутейно, если мы однажды задержали, собрали доказательную базу и судили наемников западных, в том числе и из Великобритании, еще из двух стран там, да, и объявили о грядущем суде над ними и возможной высшей мере, а потом с Богом отпустили, то, конечно же, это как во всем, что касается споров, там, судеб и судов, если вы не судите, то будут судить вас. Если вы не побеждаете, то победят вас. Это логика драматических событий всяких, от футбола до войны. Поэтому в этой логике и надо рассматривать, что мы получаем ответку. Если мы дали слабину, то вот будут, значит, нас публично там полоскать и таскать за чубы.
Ну, если уж совсем серьезно говорить, смотрите, есть две схемы. Есть схема югославская, там как бы прицепились к одному из эпизодов Сребреницы, отметя все, что было до этого, после этого, неважно, да, там, может быть, сербов тоже тысячами убивали, но вот здесь вот убили, соответственно, боснийцев, насколько я понимаю, мусульман, да, и вот в ответственности за это преступление осудили Караджича и Младича, да, и не смогли осудить Милошевича, руководителя государства, он умер просто в тюрьме, да. А есть второй вариант, когда судят по совокупности, как было на Нюрнбергском процессе. Вот они-то что хотят в итоге с нами сделать, первое или второе? По поводу, вроде Сребреницы никакой не было, потому что все эти бучи, они на это не тянут, мягко говоря.
Тут в одну калитку, конечно же. Просто в отличие от нас, мне кажется, у так называемого коллективного злого Запада есть сценарий, вы понимаете? И в этом сценарии лидеры стран, это даже не главные актеры. Это не, опять же, не про теорию заговора. Я просто во всем этом вижу сценарный план как минимум, да? А как максимум такой законченный сценарий. И вы знаете, в этом сценарии, боюсь предположить, есть даже будущее, к которому они стремятся. И в этом будущем нет России. Либо это абсолютно разбалансированное, разинтегрированное какое-то государственное образование, состоящее из нескольких государств. Мне так кажется. В отличие вот от Запада, у нас-то нет сценария, потому что до сих пор даже в известных вам телевизионных программах, которых у нас там раз-два и обчелся, и то обсуждают вот эти вещи с точки зрения непонимания обществом, каковы наши дальние и ближние цели, да, какова наша победа хотя бы, это надо знать, не выказывая там врагу наших планов, но общество должно знать, к чему мы стремимся, потому что постоянно какие-то разговоры о переговорах идут, знаете, там, о том, что сказал Зеленский, да какая разница, что сказал Зеленский, если, собственно говоря, он ничего не решает, он уже давно президент колонии, да.
Ну, слушайте, если бы Артемовск, он же Бахмут, был бы взят, если бы были взяты Краматорск и Славянск, тогда бы разговоры были абсолютно другие. Но пока же этого нет, поэтому и тема переговоров возникает. Кстати, вот в Кремле не стали комментировать поставки Патриот на Украину, а вы бы как прокомментировали? Это все, это последний уже туз, который они готовы на стол бросить после Хаймерсов и всего прочего? Или у них там что-то еще осталось?
Я-то, видите, в свое время на свою голову прочитал великого хирурга Пирогова, который говорил о том, что всякая война развивается по законам эпидемии. Так вот, по законам этой эпидемии, поставки вооружения, они уже происходят, и даже, я думаю, Патриот уже на Украине. Потому что не было бы никакого смысла запускать эту информацию, да, для проверки какого-то общественного мнения, либо реакции России. Я думаю, что Патриот уже гуляет по Украине. Другое дело, что это выйдет боком. В любом случае, это не бодрячество американской стороне. Во-первых, могут запросто захватить эту систему противоракетную, исследовать ее, это во-первых. А во-вторых, речь идет о штуках, так я понимаю, да, которые не сделают погоду в общем характере.
Ну, то есть Киев прикроют, грубо говоря, а большинство городов нет? Или как?
Да-да-да. Вот. Поэтому я-то, Алексей, полагаю, что Патриот уже на Украине. как это всегда делается, а информационное сопровождение слегка отстает, как это и принято в военное время, когда идет горячая фаза, когда все козыри уже постепенно выкладываются на стол. Поэтому обсуждать тут тоже нечего.
Вот еще, может быть, как говорят, крайний, не люблю этого слова, вопрос. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, вот, честно говоря, формулировки его иногда озадачивают, признаюсь, да? По поводу новогоднего перемирия его спросили, он сказал, что предложение не поступало. У меня сразу возникает следующий вопрос. А если бы поступило, то что?
Ну, я вижу, вот, понимаете, я вижу, Песков получает удовольствие от того, что он интригует. Понимаете, с точки зрения, вот, ну, что называется, взять за жабры, его не возьмешь. Ну, сказал и сказал, понимаете. Это такие обтекаемые формулировки, которые, видимо, доставляют удовольствие исполнителю. Песков относительно свободный человек, да, и, собственно говоря, недосягаемый даже для Никиты Михалкова, который пытается его иногда ущипнуть. Поэтому, я думаю, он в своем жанре. Ему позволено интриговать слегка, напускать драматизму во всю эту историю. Ну, действительно, какое новогоднее перемирие? О чем мы говорим? Да? Что там за предложение от Зеленского? Обсуждать нечего. Дайте денег, дайте оружие, и пусть Россия станет на колени. Вот его условия перемирия. Ну, даже смешно говорить об этом. Даже упоминать не стоит, чтобы не придавать этому какого-то, понимаете, лишнего веса. Ну, вот Пескову нравится.
Ну, на самом деле, если возвращаться к началу беседы, то есть тоже такой анекдот, вы один рассказали, а я другой напомню. Вась, я медведя поймал. Так тащи его сюда, а он меня не пускает. Это по поводу вот международных всяких трибуналов. Вы сначала медведя притащите, а потом мы посмотрим, кого вы там будете и каким образом судить.
Ну, вообще, я позволю себе,
да, поскольку я много... Я на вашу реплику рассчитывал заключительную с восклицательным знаком.
Ну, что же делать? Медведь пока это мы, слава богу, понимаете? Мы не пускаем того самого, кто хочет сообщить об этой новости.
Который нас якобы поймал, да.
Ну да. Ну, я надеюсь, что все-таки мы выглядим в глазах Европы, как минимум, все-таки этими медведями, которых надо бояться, которых надо учитывать, и поведение которых будет обозначать будущее для европейского обывателя. Вот к чему должны мы их приручать. А для этого нужны более решительные действия, как сейчас. Сколько было сказано о нанесении ударов по центрам принятия решений, по целям, которые объявляются законными, которые ведут оружие, понимаете? И все это пока лишь разговоры. А это общество не приемлет. Общество любит силу в такие минуты, такие
дни. Это правда. Валерий Татаров, режиссер-документалист в эфире «Радио Спутник». Ну, в общем, лапу уже хватит продолжать сосать, потому что в берлоге уже ковыряют большой палкой.